еще есть такое выражение, его применяют в современной земной церкви, как выгорание. Оно есть, наверное, в мирской жизни, в психологии, наверное, применяется. Ну да, мирское выгорание, в мирском понимании теперь перешло в церковное понимание. И как будто бы вот здесь находящиеся, вот регулярно в церкви бывающие, регулярные прихожане, делами занимающиеся уже, например, там социальное служение, молодежное служение, там дела вообще в храме, уборка, там дежурство в храме и так далее, то некоторые люди, как говорят, через некоторое время почему-то выгорают. По словам выгорание понимается пропадание желания заниматься той работой, которая первоначально привлекала. Вот у человека сначала там как-то горит в душе, желание такое появляется, ревность такая, а потом вдруг раз человек погас. И все задаются вопросом, что это за такой за эффект? И почему это так? И говорят, а вот это выгорание происходит. И что такое выгорание? Оказывается, выгорание, это с точки зрения наших христианских понятий, объясняют так, что, например, была у человека какая-то благодать, человек сделал доброе дело, у него благодати еще больше должно быть. Тогда никакого выгорания не произойдет. Чем больше добрых дел, то по логике благодати должно быть больше в человеке. И никакого выгорания, по сути, быть не должно. Не может же быть, что благодать выгорела в человеке. Что это за благодать, если она вдруг имеет свойство выгорать? Это неправильный взгляд, да? Никто о благодати так не посмеет сказать. Благодать или действует в человеке, или ее нет в человеке. Вот где надо искать ответ. Итак, проблема с самого начала. Вот в этой логике рассуждения ошибка может быть с самого начала, что якобы у человека уже есть благодать, он сделал доброе дело, а благодати становится еще больше. В действительности происходит далеко не так, поскольку нас не учат тому, как нам приготовить себя к принятию благодати, то мы часто остаемся вот в таком состоянии, в духовном. Бог благодатью всегда к нам расположен. А мы для него закрыты, для благодати мы закрыты. И у святителя Игнатия эта проблема исследована, и она вот здесь в книжке «Примирение со Христом», она разъясняется для нас современным языком и с картинками. Там вот так именно изображается на пальцах, как это так нам приготовить себя к принятию благодати, чтобы мы не думали, что просто можно идти делать добрые дела, и благодати будет больше, больше и больше. Святитель Игнатий говорит, что добрые дела – из состояния падшего естества они не угодны Богу. Значит, мы-то думаем, что наши добрые дела Господь принимает и еще больше нам благодати даст. Оказывается, мы такие добрые дела делаем, которые исходят из падшего естества. Что это значит? Это значит, вот из этого нашего состояния страстного, то есть с примесью страстей и на основании вот этих страстей. Поэтому с чего бы мы так решили, что мы уже имеем благодать, то есть вот состояние, когда мы имеем благодать, это вот так на пальцах нужно показать, то есть мы в мире со Христом, вот это состояние вражды со Христом. Сейчас любой из нас скажет, я же не враждую со Христом, зачем мне приписываете такой страшный грех, что я враждую против Христа? А чем мы враждуем против Христа? Не обязательно тем, чтобы гонения на христиан устраивать, мы сами христиане, не обязательно тем, чтобы хулить Христа, оскорблять там и как-нибудь или еще что-то. Не обязательно этим. Мы со Христом враждуем ложными понятиями веры, если они у нас есть, ересь, когда мы вот оглашение не проходили и правильных понятий не имеем. Смертными грехами, если они у нас есть, а мы о них не знаем. И не обязательно, что мы их повторяем и повторяем, а мы можем тогда, когда-то сделать эти смертные грехи, не осознавать их как смертные грехи, и они могут на нас висеть и продолжать нас отлучать от Христа, если мы их не считаем смертными грехами. И страсти. Любая из страстей из восьми, если она остается в нас развита, если мы с нею не ведем правильную борьбу, какие-то проявления этой страсти любим, одобряем их, пользуемся ими, это тоже нас закрывает от Христа. Вот это понимание на пальцах, если мы его усвоим, оно нам открывает много правды о нас самих. Мы себя должны проверить. В мире мы со Христом или до сих пор во вражде со Христом? Критерии эти, еще раз показываю, вот здесь вот в книжке описаны, общими словами, в деталях как-то они поясняются. Если сказать еще, повторить, то есть те препятствия для благодати, которые закрывают нас для благодати. Препятствия, которыми мы запрещаем благодати приходить к нам и действовать в нас. При том, что мы остаемся якобы верующими людьми, якобы мы здесь в церкви регулярно можем ходить в храм, но какие-то смертные грехи свои можем не знать и не каяться в них, какие-то можем даже повторять, потому что нам никто об этом не говорит. И самое тонкое и опасное – это страсти. Мы можем не знать в себе действия страстей, некоторые проявления этих страстей любить, пользоваться ими и даже их развивать. Продолжая находиться здесь, в земной церкви, регулярно бывая в храме и являясь даже какими-нибудь передовиками среди всех прихожан. Будем на виду, будем получать похвалу, одобрение и так далее. Помимо этого всего, есть наши ложные понятия, которые десятилетиями остаются у нас неисправленными, потому что оглашение мы с самого начала не проходили, а потом мы не захотели, не потрудились. И никто не обратил наше внимание на то, что у нас могут быть ложные понятия, заблуждения, ереси. У нас могут быть ереси. Еретик, имеющий ложные понятия в основных вероучительных вопросах, не может иметь благодати. Поэтому настолько даже нам, простым христианам, простым мирянам, важно проверить себя, есть ли у нас препятствия для благодати или нет. Об этом практически не говорится нигде. Мы этого не знаем. Похоже, что пастыри наши об этом тоже не знают и думают, что в каком бы состоянии мы ни пришли, лишь бы мы назвали хотя бы несколько грехов, какие требования на исповеди еще выдвигаются. Несколько грехов на исповеди надо назвать, 3 дня попоститься, каноны прочитать, последовательно прочитать. Практически все. И нас допустят до причастия. При том, что мы назовем 3, 4, 5, 8, 10 грехов, 20 грехов можем назвать. Часть из них мы можем так и не знать, что они грехи. Мы никогда себя не проверяли. И даже там могут быть смертные грехи, непонимаемые нами, неосознаваемые нами. Вот и все. Бог сам себе противоречить не может. Если Он изложил это свое учение в творениях святых отцов, Дух Святой открыл, то мы должны придерживаться этих взглядов святоотеческих и не заводить свои какие-то взгляды. Вот настолько все серьезно. Вот когда мы примирения со Христом не достигли, находимся с Ним во вражде по этим некоторым критериям, то годы проходят в храме, годы, десятилетия, 20-30 лет люди в храме, а душа не исправляется. Какие были, такие есть. На виду хорошие, на людях показательные, примерные, образцовые, а дома что попало в это время? А внутри что творится, сказать даже стыдно. Какие помыслы там бывают, о какой мерзости люди мечтают и не знают, что с этим делать. И молитвенные правила вычитываем годами без внимания, умом улетая не знаю куда, переговорив со всеми во время этого правила, засыпая, падая, сокращая его, потому что оно не дает душе пользы, оно не насыщает душу, оно не удовлетворяет дух человека, потому что мы не понимаем даже часто, что мы читаем. Текст нам непонятен, вот в чем проблема. Так читаем годами псалтирь, читаем годами акафисты и думаем, что это может дать какой-то результат нам или нашим ближним, за кого мы это делаем. Ни ближним не даст, ни нам не даст, если мы во вражде со Христом. Итак, вот оно, в чем эффект этого выгорания. Если мы со Христом не примирились в самом начале нашего христианского пути, остаемся с Ним во вражде, то из этого состояния поврежденного своего естества мы и делаем все добрые дела, которые нас очень активно призывают. Мы, делая эти добрые дела, через некоторое сначала насыщаются наши страсти, через тщеславие, через уныние, насыщаются страсти, и мы получаем этот эффект, эффект удовлетворенности. И мы как бы горим, но горим не благодатью. Вот в этом самая страшная трагическая ошибка. И когда нам пытаются объяснить, почему мы выгораем, не учитывают вот этого главного начального момента. В результате, пока страсти насыщаются наши через эти добрые дела в храме, мы чувствуем впечатление, чувствуем эффект. Нам кажется, что все хорошо, мы здесь получаем то, чего мы не могли получить там, вне церкви. Когда насыщались другие страсти. Эта страсть, например, обломилась, эта страсть обломилась, это... Мы идем от горя, от страдания, идем в храм, думая здесь получить утешение, но страшно сказать, что эти же наши страсти здесь, в храме, другой источник просто могут найти. Мы можем завернуться в оберточку православия, она достаточно такая красивая и блестящая, а нутро наше все может остаться таким же точно, мы его не знали. И здесь, в храме, мы его тоже не узнали. Никто нам не помог, никто нас не исследовал, и сами мы не знали, где и как это сделать. Бесам это совершенно не противно. Им даже это радостно, что здесь, в самой церкви, внутри храмов, мы, считая себя православными, даже других научая вере, своих домашних, как подопытных, коллег, друзей, родственников, которые часто не хотят нас слушать, мы везде продолжаем удовлетворять страсти, потому что делаем любые наши добрые дела на основе наших страстей. Так святитель Игнатий прямо и говорит: дела падшего естества не угодны Богу, потому что это добро, смешанное со злом, со страстями, которые живут в нашем сердце, мы о них не знаем. Он очень удачно сравнивает, это как пища, говорит, посыпанная щепоткой яда. Ее можно красиво уложить, вкусно очень приготовить, разложить и преподать. Но она будет посыпана, если только одна щепотка яда, вся пища становится ядом. Так? В любом месте взял, съел — смерть. Вот такие наши добрые дела. Поначалу, которые мы делаем, если не знаем о своих страстях, то если борьбу с этими страстями не можем вести грамотно, если даже диагностировать страсти не можем, даже элементарного какого-то пособия, если у нас нет в руках, или нас не обследовал какой-то опытный специалист в этом плане. Специалист не просто теоретик, это должен быть практик, который сам это все прошел, сам себе это все знает. Опыт борьбы с этими страстями, кровавый опыт, тесные врата, крест проходил. И теперь по воле какого-то особого Божьего промысла понужден или заставлен на то, чтобы кому-то еще об этом говорить, и у него должен быть какой-то определенный свой больной опыт, кровавый, болезненный опыт, кровавый опыт, как мы называем, потому что учиться этому приходится реально вот с живыми людьми, с живыми душами, и все это сразу удачно никогда не бывает. Это удачно и точно делал кто? В церкви. Духоносные старцы, прозорливые духоносные старцы, которые были в прошлые времена в церкви. Если сейчас они где-то есть, то их так мало, что даже имена их скрыты теперь от нас, потому что мы как безумные все туда рванем и просто раздавим, жить им не дадим. Потому что нам всем нужно будет давать ответы на наши проблемы, решать наши проблемы и нас спасать и исцелять от наших бед, а мы в них будем больше и больше влезать. Поэтому конца края не будет. Уже просто потому, что веры в нас нет, и сами работу мы вести не хотим. А научить нас этой работе — это с нами вместе на кресте надо висеть и кровь проливать. Вместе с нами. Поэтому сегодня это все так забыто. Поэтому никто это сегодня не воспринимает и не хочет идти этой дорогой, потому что это крайне тяжелый путь. И нас повести на этот путь смогут те, кто сами этим путем пойдет. А идти этим путем сегодня никто не хочет. Лучше другое, внешнее. Обрядовое, вот это сейчас всех устраивает. А глубина сердца никому не интересна. А Господь говорит по-другому: «Сыне, дай мне сердце твое, сердце твое». Забыто. Все забыто. Если когда-то только кто-то скажет, то как это сердце Богу отдать? Никто не скажет, потому что в сердце вот это, и вот это надо в сердце убрать, вот это надо очистить. От этого сердце наше надо очистить. А что это такое? Уже и понятия нет. Тем более технологии, скажем так, борьбы, это уже никто не знает и не обладает этим опытом, навыком. Вот времена, в которые мы живем. Поэтому выгорает в нас тогда вот эта ревность, первая ревность, с которой мы приходим в храм, когда наши страсти, которые подпитываются здесь, подпитываются, они перестают почему-то подпитываться. Ну когда? Обидят, не заметят, доброе слово не скажут, других похвалят, а не нас. Или это просто надоест. Потому что это тяжелейшая работа бывает в храме, ее тяжело тащить. Пока страсть помогает тащить эту ношу, кажется, можно еще тащить. А когда страсть перестанет вдруг помогать, она очень хитро переворачивается, бывает, другой стороной. Сегодня она дает подпитку самодовольствию и тщеславию, и человек как лошадь впрягается и много-много дел делает в храме. Завтра эта же страсть неожиданно поворачивается другой стороной и начинает обижаться за то, что уже не так хвалят, не так обращают внимание, не так любят, не так оценили, или другого кого-то похвалили, меня не заметили. Так оно оно тщеславие, как змея. Как змея перевернулась в другого боку, раз, и ужалила теперь спину. И вместо сладкого яда будет горький яд. Вот и выгорание. А все добрые дела, за которые мы хватаемся и бежим поначалу, которые дают тщеславное вот это удовлетворение, они потом надоедают, становятся тяжкими, становятся мучительными. Потому что каждый раз после таких дел мы приходим домой к разбитому корыту, к своей душе разбитой, разбитой, потому что домашних терпеть после этого не можем. Масса примеров, когда люди, занимающиеся социальной работой, прихожане, они просто несносны бывают дома, не могут сами себя терпеть, ближних терпеть не могут, и беды и скорби такие их одолевают, что они просто не знают, куда бежать. Вот выгорание. Выгорание, там нет благодати еще. Потому что если бы содействие благодати было возможно, то человек бы по-другому воспринимал эти добрые дела, никогда бы не тщеславился им, никогда не превозносился, не искал бы этого радостного самодовольства, приятного чувства тщеславного вот этого яда. Он бы делал все добрые дела ради чего? Вот еще очередной прокол, хорошо, что напомнили. Когда нам сейчас говорят, что все нужно делать ради Христа, дьявол так хитер, что даже это выражение выворачивает через тщеславие. Что такое ради Христа? Представляете, мы ради Христа чего-то сделали. Вот только осмыслим значение этих слов. Мы говорим, поработать ради Христа. Жертву принести ради Христа. Ближнему уступить ради Христа. Потерпеть своих домашних ради Христа. А как это ради Христа? Ну-ка вот поясните. Вот это как?
Бескорыстно.
Бескорыстно? Ну а внутри-то чувство-то вот это оно будет. Это же корысть. Вот даже вот если это чувство мы поймаем, вот этой приятности, что я сделал что-то, что-то ради Христа, вот эта зараза, если мы будем внимательны, я не от теории говорю, я говорю от практики многих людей, вот эта зараза внутри будет вплюнута, как яд. Если мы умеем ее отделять, у нас вот это, если сокроется, мы его раздавим, то дальше уже бескорыстия как бы его нет. А какое ощущение, а ради чего я делал? Приятности нет, ради Христа. Христос где-то там, Он непосредственно не принял. Он меня при этом не похвалил. Что мне сейчас? Я должен получать что-то. Мотивация должна быть, понимаете? Народ современный говорит, мотивация нужна. Ради чего это все делать? Ради Христа понимаем тщеславие, со стороны тщеславия. Ради Христа, значит, я Христу послужил. А? Бывает такой оттенок? Мы Христу угодили, мы Христу сделали. Это нечто уже, это что-то. Можете с этим согласиться или нет? Или это такие тонкости, которые поймать трудно? Поразмышляйте дома, неспешно. Что это означает? И тогда, когда мы что-то сделаем, скажите сами себе, это мы ради Христа сделали. Вот скажите сами себе. И поймайте внутренние чувства. Если честно, человек будет себя смотреть, он увидит. Здесь же тщеславие пустит вот этот тонкий яд тут же в сердце. Потому что это ради Христа. Есть другой вариант, который тщеславного ощущения не даст. Он такой грустный, такой горький. Никакого эффекта не будет. Так будет больно ради прощения грехов своих. А? Чувствуете, как якорь придавливает ко дну? Мы все должны здесь делать на земле ради прощения своих грехов. А это уже совсем другой взгляд. Ради Христа я как будто бы какое-то добро делаю, чуть не прибыль собираю, да? Ради Христа. И сам Господь принимает эти мои добрые дела. Ну навязывается, волей-неволей, что-то там начинает где-то внутри включаться. Теперь давайте другой взгляд. И остави нам долги наши. А? Долги. А что такое долги? Надо знать, сколько их у нас. Вот для этого, вот эта инструкция, она очень полезна. Возьмет человек, посидит, если не был седой, то седой становится сразу. Если ходил и улыбался, то после этого все, мрачный становится. Нас за это начали уничтожать, говорят, вы людей в депрессию вгоняете. Я вот помню, в те далекие годы там какая-то Елена написала, по-моему, это имя Елена, она прямо так и написала жалобу в издательский совет, вот на вот эти книжки и диски, написала жалобу, что она послушала мои лекции, и у нее ею овладела печаль. Печаль, и руки опустились, и больше ей делать добрых дел не хочется. И на основании этой Елены начали раздувать. Я говорю, покажите, говорю, сколько у вас этих Елен? 100, 200, 1000. Сколько этих Елен, говорю, нажаловалась. Одна Елена. Кто это Елена-то? Не сознаются. Но на основании вот этой кляузы начали потихонечку это все заворачивать и изживать. Я уж ответил этой Елене. Я говорю, Елена, у вас веры нет. Если вы прочитали о грехах, о страстях, и вас это ввергло в печаль, вы неверующий человек. Пройдите оглашение, станьте верующим человеком. Каждый верующий человек знает, что ради прощения мне вот этих моих грехов, но если я их буду знать, если я в них буду каяться и буду стараться вести с ними борьбу, ради прощения мне вот этих грехов Сын Божий, Господь Иисус Христос воплотился и отдал себя на крест. Умер вместо меня и сошел в ад вместо меня. У вас что печаль-то возникает? Только потому, что вы не верите в жертву Христа, понимаете? Вы не верите во Христа. Но ничего не помогло. Ненадолго отбились, потом все равно нас начали добивать. Вот оно в чем причина. Вот когда мы будем знать количество своих грехов, будем оценивать хорошо их качество, смертные особенно грехи, поймем, какая у них тяжесть, начнем борьбу вот эту, мы увидим, в каком мы рабстве. Мы увидим, в каком мы реальном плену, сколько мы должны. Вот тогда, зная эти свои долги, мы должны будем понимать, что за долги-то надо отвечать. И когда мы просим, остави нам долги наши, мы же должны что-то для этого сами-то сделать, ну хотя бы перестать копить эти долги, хотя бы как-то потрудиться к тому, чтобы привлечь что? Милость Божью привлечь, милость Божью. Господь только и ждет, чтобы мы Его позвали. Только и ждет, но мы же закрыты. Мы же не даем Ему прийти и простить нам грехи, помиловать нас. Не даем Ему эти страсти наши начать выжигать внутри нас, потому что мы их любим. Мы не хотим с ними расставаться, они нам помогают в жизни. Они дают нам приятность, вот вся правда. Через эту приятность мы говорим, мы здесь имеем удовлетворение какое-то на земле. Так все, говорит, черное, мрачное становится. Зачем жить? Скучно жить, люди говорят. Так если нам нужна борьба, Господь сам так завещал, мы какой-то другой путь себе сейчас придумали. Было сказано, что широким путем бат, а мы сейчас говорим, нет, поправляем Евангелие. Не только узким путем, в рай узким, но и широким, теперь тоже в рай. Со страстями, с грехами, со смертными грехами. Чудим же, чудим. Но неужели мы Бога можем обмануть или что-то свое придумать, изменить суд Божий из-за того, что мы так хотим? Какие ошибки страшные. Итак, если мы будем все делать здесь на земле ради прощения наших грехов, то эта мотивация, она имеет мощную силу, если я не хочу в ад. Если я понимаю, что эти долги утянут меня в ад. Я должен знать, сколько у меня этих долгов, сколько моих грехов перед Богом. Какие они тяжкие, особенно вот эти смертные грехи. Итак, если мы что-то даже сделаем здесь, милостыню подадим, какому-то человеку поможем, какое-то действительно дело доброе сделаем или заповедь евангельскую выполним по отношению к ближним, даже простим врага. Ради чего врагов прощать надо? Ради чего? Опять вспоминаем молитву и оставим нам долги наши. Точно так же, как мы прощаем должникам нашим, то есть тем грешникам, которые против нас лично согрешили. Вот он мотив. Зачем прощать врагов, обидчиков? Зачем? Чтобы нам Господь наши грехи мог простить. А если мы не прощаем, не может Бог нам наши грехи простить. Итак, каждый раз мы должны это основание подводить под все наши добрые дела, когда тщеславию там трудно будет пролезть. А ради Христа оно слишком звучит высоко, слишком красиво. И вот в современной церкви вот именно эта мотивация предлагается, не понимая, что здесь очень тонко будет вплетаться тщеславие, и враг все эти добрые дела будет себе забирать на левую чашу весов класть. Вот как бывает. Даже здесь, вот так тонко, в добрых делах. Поэтому и выгорают. Вот здесь вот эта честность, она не пребывает. Это условный 1%, он вполне может быть, что он намного меньше. Он не пребывает. и культурно-массовой, и спортивной работы его не добавить. Направление, которое сейчас назначается в церкви, оно ошибочно, потому что будет идти подпитка страстей. А тех пор, пока это людям будет давать приятность, они будут это делать. Как только страсти перестанут насыщаться по какой-то причине, все, выгорание, и больше это неинтересно и не надо. И ушел опять в эти 9%. Вот. Поэтому отсюда иногда будут пребывать, и отсюда будут вот сюда убывать. В холодное, неверующее и маловерующее состояние. В общем, трагедия.